А моя очаровательная спутница — это капитан Ластара Йилл, ранее воительница красных клинков, ныне же, к счастью, откомандированная под мою опеку». Он развернулся к адъюнкту и отвесил затейливый поклон. «К вашим услугам». Гаммет увидел, как выражение лица Тавор стало несколько напряженным.
«Это мы еще увидим».
Жемчуг медленно выпрямился. Насмешка пропала с его лица.
«Адъюнкт, вы тайно, очень тайно организовали эту встречу. У этой сцены нет зрителей. Хоть я и коготь, мы с вами оба знаем, что я недавно навлек на себя недовольство своего главы Шика и императрицы, результатом чего явилось мое поспешное путешествие через имперский путь. Конечно, это временная ситуация, но, тем не менее, вследствие ее я сейчас в несколько неопределенном статусе».
«И значит, можно заключить, — осторожно произнесла адъюнкт, — что ты вследствие этого доступен для более приватных поручений».
Гэммет бросил на нее быстрый взгляд.
«Нижние боги, о чем она?»
«Можно», — ответил жемчуг, пожав плечами. Повисла тишина, которую, в конце концов, нарушила Ластара Йилл.
«Я с трудом понимаю смысл этой беседы», — процедила она. «Как верноподданная империи, ничего из того, о чем пойдет речь дальше, не запятнает вашу честь, капитан», —
ответила адъюнкт, твердо глядя на жемчуга. Больше она не добавила ни слова. Наконец, коготь слегка улыбнулся.
«О, теперь вы пробудили во мне любопытство. Я, знаете ли, нахожу особое удовольствие в этом состоянии. Вы опасаетесь, что я попытаюсь выкупить себе возвращение благосклонности Лосиин ценой задания, которое вы поставите передо мною и капитаном Йилл. Задание, которое, говоря прямо, поручено не от имени императрицы и уж, конечно, не ради интересов империи. Экстраординарные отклонения от обычной роли имперского адъюнкта. Поистину беспрецедентные».
Гаммет шагнул вперед.
«Адъюнкт!»
Вскинув руку, она прервала его.
«Жемчуг, задание, которое я поручу вам с капитаном Йилл, может весьма способствовать в конечном счете благу империи».
«Ну что ж», — улыбнулся коготь, — «для того и нужно воображение, не правда ли? В пятнах крови можно процарапать узор, как бы давно она ни засохла. Должен признать, я и сам весьма недурно умею подбирать разумные оправдания своим действиям. Милости прошу, продолжайте».
«Погодите!» — воскликнула Ластара Йилл с видимым раздражением. «Когда я служу адъюнкту, я должна служить империи. Адъюнкт — воля императрицы. Прочие соображения ей не дозволены».
«Это правда»,
— произнесла Тавор. Она снова повернулась к жемчугу.
«Как поживают персты, коготь?»
Глаза жемчуга широко распахнулись. Пошатнувшись, он отступил на шаг.
«Их больше не существует», — прошептал он.
Адъюнкт нахмурилась.
«Удручающе. Мы все находимся сейчас в шатком положении. Если ты ждешь от меня честности, почему бы мне не ожидать от тебя того же?»
«Они остались», — проворчал жемчуг с гримасой отвращения. «Как личинки слепней под шкурой империи. Когда мы пытаемся их извлечь, они просто зарываются глубже».
«Тем не менее, они выполняют определенную роль», — сказала Тавор. «К несчастью, не столь тщательно, как я надеялась».
«Персты нашли себе поддержку среди аристократии?» — спросил жемчуг.
На его высоком лбу явственно проступил блестящий пот.
«Это удивляет тебя?»
Адъюнкт почти безразлично пожала плечами. Гаммет почти видел, как мысли когтя несутся вскачь. Они неслись и неслись. Выражение лица жемчуга становилось все более изумленным и напуганным.
«Назовите его», — сказал он.
«Боден».
«Он был ликвидирован в Квоне».
«Отец, не сын».
Жемчуг внезапно начал ходить взад-вперед по комнате.
«И этот сын, насколько он похож на своего ублюдочного родителя? Боден-старший завалил трупами когтей переулки по всему городу. Охота на него заняла целых три ночи».
«У меня есть основания полагать», — сказала Тавор, «что он был достоин имени своего отца».
Жемчуг обернулся к ней.
«Но сейчас уже нет».
«Не могу сказать. Полагаю, однако, его задание завершилось крахом».
«Фелисин».
Имя соскользнуло с губ Гаммета непроизвольно, тяжелое, как якорь. Он увидел, как дрогнуло лицо Тавор перед тем, как она отвернулась от всех троих и уставилась на один из гобеленов. Жемчуг, похоже, глубоко погрузился в свои мысли.
«Когда вы потеряли с ним связь, адъюнкт? И где?»
«В ночь мятежа», — ответила она, все еще стоя к ним спиной. «В шахтерском лагере под названием Черепок. Но контроль был утерян за несколько недель до того».
Она указала на свиток на столе.
«Детали, возможные контакты, здесь. Сожги свиток, как только прочтешь его, и рассей пепел над бухтой».
Она резко развернулась к ним.
«Жемчуг, капитан Ластар Аил, найдите Фелисин, найдите мою сестру».
В городе за стенами поместья нарастал и стихал рев толпы. В Унте стояла пора гниения, и, по мнению тысяч жителей столицы, сейчас происходило удаление этого гноя. Началась страшная выбраковка. Вместе с тремя нервными охранниками капитан Гэммет стоял у Кардегардии. Факелы в поместье не горели. Дом позади был темен, ставни наглухо закрыты. А внутри этого грузного здания приютилась последняя дочь дома Паранов. Одна, без родителей, которых увели с самого утра, когда аресты еще только начались, без опеки брата, который пропал и, вероятно, погиб на другом континенте. А сестра, ее сестра... Безумие снова обрушилось на империю с яростью тропического шторма. У Гэммета было всего 12 охранников. Последних троих он нанял несколько дней назад, когда оцепенение на улицах нашептало капитану, что кошмар неизбежен. Ни прокламаций, ни имперских эдиктов, призванных пробудить к жизни жадность и свирепость простолюдинов. Только слухи. Они носились по улицам города, по аллеям и рынку, точно пыльные дьяволы. Императрица недовольна. В загнивании и некомпетентности армейского командования виновата знать. Торговля чинами — угроза всей империи. Неудивительно, что императрица недовольна. Рота красных клинков прибыла из 7 городов. Жестокие убийцы, неподкупные и весьма далекие от соблазнительных посулов аристократии. Нетрудно догадаться, зачем их сюда призвали. Первая волна арестов была аккуратной, почти элегантной. Взводы приходили в глухой ночи. Никаких стычек с домашней охраной, никаких предупреждений, которые бы дали владельцам поместья время возвести баррикады или бежать из города. И Гаммету казалось, что он знает, почему все происходит именно так. Сейчас адъюнкт императрицы — Тавор. И она знает себе подобных. Капитан вздохнул. Затем шагнул вперед к калитке. Вытянул тяжелый железный засов и с лязгом уронил его. Повернулся к трем охранникам.
«Ваша служба больше не требуется. Оплату возьмете в бойнице».
Двое закованных в броню солдат переглянулись. Затем один из них пожал плечами, и оба пошли к двери. Третий не двигался. Гэммет вспомнил, что он назвался Колленом. Квонское имя, квонский акцент. Его наняли в основном из-за внушительного вида, хотя наметанным глазом Гэммет рассмотрел в нем характерную уверенность, с которой он носил броню, словно не замечал ее тяжести, воинскую ловкость, свойственную только профессиональным солдатам. Гэммет ничего не знал о прошлом Колина, но времена стояли отчаянные, и в любом случае никому из трех новых наемников не было дозволено входить внутрь дома. Теперь Гэммет разглядывал неподвижного охранника, стоявшего в полумраке под сводом Кардегардии. Сквозь приближавшийся приливный рев неистовой толпы пробивались пронзительные крики, сливаясь в ночи в отчаянный хор.
«Не усложняй все, Колин», — спокойно проговорил Гэммет. «Четверо моих людей в 20 шагах за тобой. Арбалеты, заряженные, нацелены тебе в спину».
Великан покачал головой.
«Вас 9. Меньше чем через четверть колокола сюда сбегутся несколько сотен мародеров и убийц».
Он медленно осмотрелся, словно оценивал стены поместья. Весьма скромную защиту. Затем его пристальный взгляд вернулся к Гэммету. Капитан нахмурился.
«Несомненно, ты можешь облегчить им задачу. Мы-то можем дать им по носу так, что они чего доброго уберутся в другое место».
«Нет, капитан, у вас не выйдет. Все только произойдет гораздо неприятнее.